по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 748-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, или 749-я? Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы с вами сегодня читаем книгу «Песни Соломона», и мы с вами сегодня... Да, 48-я встреча. Мы с вами сегодня продолжаем наши беседы, и мы переходим уже непосредственно к тексту Священного Писания, к тексту Слова Божия. И это хорошо, ну, потому что некоторые из вас нас, ну, не укоряли, но все же как-то вот недоумевали по поводу того, почему так сильно, так надолго затянулась наша вводная беседа. Ну, вроде бы все ясно, переходите уже к тексту. А вот мы пока не переходили к тексту, мы решили еще сказать несколько слов в качестве вводной беседы. И я думаю, это было не случайно. И, кстати говоря, в связи с теми разговорами, с теми вопросами, которые вы задаете, с теми вопросами, которые мы будем обсуждать сегодня, я думаю, будет понятно, и почему затянулась наша вводная беседа. Пока расскажу, что мы читаем Священное Писание, читаем Библию в этом цикле от начала до конца, от Бытия до Откровения. А мы с вами сейчас в книге «Песни», сейчас мы в Ветхом Завете, и еще, ну, чуть меньше 2 недель мы будем в этой книге, а потом уже пойдем дальше и вернемся к Новому Завету. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, и через другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Сегодня мы не будем принимать ваши телефонные звонки, отчасти потому, что есть интересные комментарии и важные комментарии, с которыми нужно разобраться, на которые нужно ответить. И, собственно, с этого сегодня и начнем, а потом уже перейдем к Писанию. Паша Мурзаев задает вопрос, на который я не могу ответить сейчас, потому что вопрос задан не полностью. Паша констатирует лишь некий факт, но вопрос, либо я его не получил целиком, либо Паша не сформулировал его целиком. Паша, сформулируйте, пожалуйста, вопрос целиком. Ну, а вот что вы, собственно, хотите спросить и какой вывод вы хотите сделать из предлагаемого вами факта. Но очень важную тему поднимает в комментариях Татьяна Доброхотова. Она пишет по поводу книги «Песни». Эту книгу пропускают многие христиане. Мне тоже было сложно ее понять. Вот по поводу того, что мы порой пропускаем фрагменты Священного Писания, и почему мы пропускаем, и что делать с тем, что сложно понять. Потому что действительно есть места в Библии, действительно есть целые книги Священного Писания, которые нам более понятны, а есть книги, которые менее понятны. Жанна спрашивает, это риторический вопрос, как можно пропускать что-то из записанного в Писании? Это не по-христиански даже как-то. Давайте мы разберемся с вопросом, который задает Жанна. Потому что действительно, вот это первый и главный вопрос. Вот насчет по-христиански и не по-христиански, тут действительно нужны некоторые комментарии. Давайте начнем с того, что... Я думаю, что некоторые удивятся этой констатации. Кто-то даже не согласится. Но я скажу так. Все мы так или иначе пропускаем какие-то вещи, которые записаны в Священном Писании. Вот все мы, любой из нас, читая Священное Писание, что-то пропускает. Что я имею в виду? Ну вот смотрите, Ветхий Завет и Новый Завет. Помните, да, Ветхий Завет 39 книг, Новый Завет 27 книг. Но Ветхий Завет в 2 раза длиннее Нового Завета. То есть и по тексту, по объему текста Ветхий Завет больше. Теперь... Сколько у нас времени проходит в чтении Ветхого Завета и сколько в чтении Нового Завета? Можем ли мы сказать, что мы в 2 раза больше времени проводим в Ветхом Завете, чем в Новом Завете? Я думаю, что большинство из нас скажет «нет, не можем». Вот дальше наша реакция на происходящее будет различаться. Кто-то скажет: нет, не можем, да и не должны. Потому что к нам, христианам, прежде всего и более всего относится Новый Завет. Поэтому именно Новому Завету мы уделяем особое внимание. Кто-то скажет: ну да, должны, но я не очень понимаю Ветхий Завет. Мне с Ветхим Заветом трудно, поэтому я его меньше читаю. И кто-то скажет: да, должны, и у меня это в жизни так и есть. Я в два раза больше времени провожу в Ветхом Завете. То есть по одному этому вопросу перед нами три точки зрения, перед нами три варианта ответа на вопрос. Теперь апостол Павел в известнейшем фрагменте, это послание к Тимофею, 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих, пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Итак, все Писание. Теперь дальше. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, все Писание богодухновенно, чтобы Божий человек был совершенен и чтобы Божий человек был приготовлен ко всякому доброму делу. А соответственно, есть четыре цели Писания. Причем понятно, что все Писание служит этим четырем целям. То есть мы получаем и научение, и обличение, и исправление, и наставление в праведности и из Ветхого, и из Нового Завета. Дальше. Все Писание используется Богом для того, чтобы вести нас к большой цели, чтобы Божий человек был ко всякому доброму делу приготовлен. И вот тут как раз те самые игнорируемые книги Священного Писания. Почему мы их игнорируем? На самом деле, Жанна, ведь мы же не только песни пропускаем, мы какие-то другие вещи пропускаем. И даже не замечаем этого. Иногда мы пропускаем какие-то фрагменты, когда эти фрагменты кажутся нам оторванными от нашей жизни. И, возможно, действительно, на данный момент этого в нашей жизни нет. Таких событий, которые описаны здесь, в нашей жизни нет. Ну, то есть, живешь под таким счастливым небом, все у тебя хорошо, все у тебя замечательно, и ты как-то не думаешь, например, о том, как закончил свою книгу пророк Аввакум. А пророк Аввакум пишет: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах». И мы такие думаем: ну, в моей жизни все необходимое есть. Я не знаю насчет рогатого скота в стойлах, а хлеб, колбаса, масло в магазине точно есть. Вроде бы пророк Аввакум не про нас, думаем мы. 18 стих. И вот 18 стих становится неактуальным, пока мы не ощутим актуальность 17 стиха. А что дальше? А дальше наступают испытания в жизни. Ну, скажем, та же эпидемия, скажем, те же экономические проблемы, скажем, потеря работы. Да, совершенно не обязательно для того, чтобы у нас были проблемы, совершенно не обязательно, чтобы были экономические проблемы по всей стране или по всему миру. Потеря работы, и все, работу ты потерял, новую найти не можешь. И ты проходишь конкретно через Аввакума 3 главу. И вот тогда, когда ты через нее начинаешь проходить, ты читаешь и 18 стих. И 18 стих становится для тебя осмысленным. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Так вот, что получается, если мы закладываем в себя привычку нашей программы, как раз об этом и есть, если мы закладываем в себя привычку читать Библию целиком, от начала до конца, если мы закладываем в себя привычку порою продираться даже через те библейские фрагменты, которые нам пока непонятны, придет время, или так может прийти время, когда именно этот фрагмент и приходит вам на ум. Я думаю, те из вас, кто давно уже христиане, те из вас, кто давно уже во Христе, со мной в этом плане согласятся. Вы знаете по жизни эти ситуации. Вы знаете по жизни ситуации, когда вот ты читал что-то из Библии, и, ну, вроде как-то оно мимо проскакивает. А потом складываются обстоятельства соответствующим образом. И ты такой сидишь и думаешь, но это уже было. Я это читал. Там где-то в Ветхом Завете, ближе к концу, на правой страничке, в левом столбике сверху. И ты находишь это место, причем находишь, может быть, не сразу, но ты хочешь его найти, потому что ты помнишь, что вот в Библии был такой стих, и в Библии было такое место. Что получается? Навык чтения Священного Писания, навык изучения Священного Писания начинает срабатывать. Ты вспоминаешь те места, которыми когда-то ты пренебрегал. Если хотите, в этом цикле по страницам Библии мы как раз и занимаемся тем, что пытаемся заложить и выработать вот такие навыки. И для каких-то фрагментов Священного Писания эти навыки сработают позже, когда в вашей жизни что-то произойдет, что-то случится. Это одна история, это одна грань вот этой ситуации, которую каждый из нас знает. Ситуация, когда мы понимаем, да, я пропускаю что-то из Священного Писания, но я не хочу это пропускать. Мы читаем, и приходит момент, когда по жизни для нас это становится важным. Есть другая история. Мы пропускаем что-то такое, что остается для нас непонятным. Вот я читаю, ну, допустим, ну что, что-нибудь из пророков. Да, вот я читаю Иезекииля, пророк Иезекииль. И я понимаю, что я не понимаю. Ну, то есть сначала это непонимание как-то так, ну, вот не понимаю, может быть, 20%, 30%. А потом... Я думаю, что тем из вас, кто давно читает Библию, это знакомо. Ты приходишь к тому, что «Ой, а что это он? А я про что читаю?» А я перестал понимать вообще. Ну, почитаю-ка я, пожалуй, что-нибудь более понятное. Евангелие от Иоанна, например. Вот это действительно серьезная ситуация, ситуация, которая бывает. Мы перестаем читать, потому что мы перестали понимать, что... делать с этими ситуациями, что делать в таких случаях. А вот тут тактика немножко другая. Если вы чего-то не понимаете, и если вы ради этого стремитесь пропустить книгу, пропустить фрагменты Священного Писания, остановитесь, попытайтесь разобраться, найдите комментарии на эту книгу, поговорите с людьми, которые понимают, которые знают, которые любят Священное Писание. Кстати, возможно, особенно если это какая-то сложная книга, возможно, с их пониманием, с их комментарием вы не вполне согласитесь. Но, по крайней мере, вы сделаете совершенно конкретные шаги в сторону осмысления, понимания Библии, понимания Священного Писания. Да, действительно, есть смысл возвращаться к известным книгам. Не сидите... Ну, я сейчас раз уж начал про Иезекииля говорить. Да, вот... Если вы не понимаете Иезекииля, не нужно просто сидеть в этой книге. Да, вот все-таки берите и то, что вам известно, берите и то, что вам понятно, берите и то, что вам проще. Ну, потому что все-таки важно, чтобы вы и удовольствие от чтения Священного Писания получали. Хотя от процесса преодоления каких-то непониманий тоже можно получать удовольствие. Это вполне себе такая нормальная история. А дальше, то есть это вот история, когда вы читаете, и вы понимаете, что не понимаете. Это означает, что нужно сделать усилия в будущем. Еще одна вещь. Вы читаете Священное Писание, читаете книгу Священного Писания, и вы все понимаете, но вам непонятно какое-то место, вам непонятен какой-то стих, вам непонятно какое-то сравнение, вам непонятен какой-то образ. То есть это не, ну, как в предыдущем случае, да, когда вы просто понимаете, что вы ничего не понимаете. А ну, вот вы идете, все светло, все более-менее понятно, вдруг какой-то темный момент, а потом опять все нормально. Да, вот этот темный момент у вас, однако, остался. Искушение здесь заключается в том, чтобы этим темным моментом пренебречь. Ну, просто читаем дальше и все. А это оставляем. Другое искушение заключается в том, чтобы ради того, что я не понимаю, забыть о том, что я понимаю. или перестать придерживаться того, что я понимаю. То есть, ну, кстати, мы об этом говорили, еще будем говорить в этом цикле. Если вы чего-то не понимаете, это не освобождает вас от ответственности за то, что вы уже поняли. Я не понял это место Священного Писания, или я не понял вот это повеление, но это не значит, что я не обязан соблюдать все то, что мне уже понятно. Что же делать в этом случае? А в этом случае очень полезно иметь небольшую тетрадочку или файл, компьютерный файл, в который вы просто записываете для себя вопросы. Причем некоторые говорят, запишите только место из Священного Писания, не записывая вопрос. Но этого мало. Нужно записать вопрос. Почему? Потому что через какое-то время, возвращаясь к этому документу, к этому файлу или к этой папочке, к этой тетрадке, вы скажете, ой, так, да-да-да-да, вот тут какой-то был непонятный стих, какой-то непонятный образ, но я не помню, что мне там было непонятно. Что-то непонятно, что-то вот не помню. Хотя бы несколько слов запишите себе об этом вопросе. Вот вы читаете библейскую книгу, и вы делаете для себя такие записи. Фрагмент, вопрос. Для себя, не для того, чтобы пастору отнести, не для того, чтобы в передачу по страницам Библии послать. Просто для себя вы это записываете. Что с этим делать дальше? Тут я использую очень хорошую практику, которую меня в свое время научили в семинаре. Три промежутка времени, когда эти вопросы можно вывести на свет Божий. Во-первых, когда вы уже закончили читать эту книгу. То есть вот вы перечитали, вы прочитали до конца, у вас есть общая картинка, тогда мы смотрим наш файл. Ага, так что у нас? А вот я там в 3 главе, 15 стихе не понял вот то-то, то-то. Там, или, ага, тут вот про храм Иезекииль говорит. Я себе записал вопрос, а что это за храм и когда он будет? Возможно, чтение книги целиком поможет вам с такими вопросами разобраться. Потому что у вас будет уже общая картина. И вот с точки зрения этой общей картины вы можете посмотреть на трудные места. Это одна история. Другая история. Если в конце чтения книги вы посмотрели, и у вас картина все равно не получается, отложите этот вопрос и вернитесь к нему где-то через месяц. Есть вероятность, она невелика, но вероятность есть, что через месяц, после того, как вы поразмышляли, после того, как вы подумали, Господь вам что-то откроет, что-то покажет, что-то такое, чего Он не показывал раньше. Вот это вторая грань, второе время, вторая временная точка, когда мы обращаемся к этим сложным вопросам через месяц после того, как мы закончили читать данную книгу Писания. Есть третья грань, третья точка. Здесь можно по-разному, либо через полгода, либо через год. Вот те вопросы, по которым вы так и не нашли ответа. Да, вы уже сейчас задумываетесь о чем-то другом, но вот через годик посмотрите. Знаете, в некоторых соцсетях есть такая функция воспоминания. Да, они напоминают вам какие-то посты, которые были год назад, два года назад, ну, скажем так, в этот день в истории. Они напоминают вам о том, с кем, когда вы подружились и так далее. Это на самом деле очень важная вещь. Это функция напоминания. Вот год назад или 5 лет назад, когда я читал такую-то книгу, вот по такому-то стиху я сделал себе такую-то заметку. Что я сейчас могу сказать по этому поводу? Вот через какое-то время. И зачастую бывает, что возвращаясь через сколько-то времени... Тут, кстати, нет магических чисел. Это не про то, что, ой, обязательно год, плюс-минус не дня, да, вот именно год. И тогда мне что-то такое Господь откроет. Нет, магические числа, друзья мои, здесь совершенно ни при чем. Здесь другая история. Здесь просто история про то, что... есть смысл через продолжительное время к этому возвратиться и иметь в этом определенную дисциплинированность. И вот тогда у нас не получится все равно. Мы не будем читать Ветхий Завет столько же, сколько и Новый. Вот не будем. Но у нас не будет также и мест книг Священного Писания, которые мы сознательно игнорируем. У нас не будет проблемы того, что вот я просто этого не читаю, это просто выходит за рамки моего наблюдения. У нас будет понимание, причем понимание на практике того, что это значит все Писание Богодухновенно. Вот как это работает в моей практической жизни. Так что, друзья, да, и Ветхий Завет, как и Новый Завет, открывает нам то, что говорит Бог. И порой нам с вами не хватает дисциплины для того, чтобы это услышать, чтобы это увидеть. Но дисциплине этой можно учиться, дисциплину эту можно развивать. Мы с вами сейчас вернемся к библейскому тексту, мы будем читать книгу «Песнь песни». Ну, а ваши комментарии мы почитаем уже завтра. Давайте мы обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Рукою Твою веди нас, направляй нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Слово Твое живо и действенно, и острее меча на бою острого. Мы благодарим Тебя, Господи, также за то, что все Писание Богодухновенно. Не дай нам, Господи, забывать о тех местах, которые нам сложно понять, но помоги нам понимать и постигать. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 748-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Песнь песней Соломона». Я хотел бы подхватить наше повествование там, где мы его оставили в прошлый раз, и сделать еще пару вводных замечаний, которые относятся ко всей этой книге. Мы с вами говорили о том, что в этой книге перед нами картина идеальных отношений между мужчиной и женщиной. Это идеальный, настоящий любовный роман. Мы с вами говорили уже о том, что именно в браке мужчина и женщина находят свою сущность. Не только друг в друге, естественно, но в браке, благословенном Богом. Он находит свою сущность в Боге и в своей супруге. Она также в Боге и в своем муже, в своем супруге. Как-то в одной семье со мной поделились таким лозунгом. Он и она друг для друга, и оба они для Бога. Мне очень понравился этот лозунг. Он и она друг для друга, и оба они для Бога. Я собирался уже об этом сказать в прошлый раз, даже начал этот разговор, но, глядя на часы, увидел, что очень мало времени. Поэтому вернусь к этому сейчас. Смотрите, моя жена дает мне ощутить счастье от того, что я мужчина. Вот это слова, которые я бы хотел, чтобы мог сказать каждый муж. Я признаюсь, что порою говорю их, порой я не говорю и не могу даже их сказать. Проблема не только и не столько в моей жене, проблема во мне. Но тогда, когда это устроено и действует так, как замыслил Бог, вот тогда и будет именно так. Моя жена дает мне счастье в том, что я мужчина. И точно так же, говорит и жена, мой муж дает мне ощутить счастье от того, что я женщина. Я наслаждаюсь тем, что я женщина рядом с ним. Брак – это как раз те отношения, на которые Бог поставил свою утверждающую печать. Вы помните, ведь еще до грехопадения Бог установил таинство брака. Я думаю, что у Адама и Евы были замечательные взаимоотношения. Тут интересный момент, ведь когда мы с вами говорим об Адаме и Еве, Адам имел выбор. Он посмотрел вокруг, он понял, что никто из тех, кто вокруг него находится,
не может быть для него помощником. И Бог создает помощника, Бог создает жену, Еву. В первом послании Тимофею, 2 глава, 14 стих, апостол Павел пишет: «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Иногда этот стих читают для того, чтобы осудить женщину. Однако я хочу обратить ваше внимание на то, что у Адама был выбор: либо оставаться в Эдемском саду в одиночестве, ну или среди животных, либо быть с Евой. И он сделал замечательный выбор. Значит ли это, что Ева была совершенной? Да, до грехопадения, конечно, да. Но и Адам тогда был совершен. А теперь смотрите. После грехопадения и Адам, и Ева несовершенны. Однако выбор быть вместе, выбор быть в браке остается лучшим выбором для большинства людей. Да, есть люди, которые имеют особый дар. Это дар безбрачия. Но для большинства людей все-таки это лучший выбор. С другой стороны, дело жены – отвечать мужу, когда он говорит «я люблю тебя». Отвечать духовно, отвечать телесно. И вот эта книга, конечно, не только про отношения между Христом и Церковью. Эта книга об отношениях между мужем и женою. Эта книга, с одной стороны, помогает нам не впасть в строгую аскезу, с другой стороны, эта книга помогает нам увидеть то, как Христос работает с нами. Кстати, среди прочего, эта книга помогает нам и ответить на вызов гомосексуализма. Я не буду сейчас читать 19 главу книги «Бытие». Совершенно очевидно, однако, что гомосексуализм противоестественен. Нам порою говорят: ну, смотрите, как красиво, как здорово. Нет, друзья мои, картина того, что красиво, что здорово, в сознании христианина берется из Библии, а не из массовой культуры. И вот вам две картины. Одну мы находим, ну, например, в послании к римлянам, 1 глава, начиная с 24 стиха. «Ты предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Опять-таки, это противоестественно. С другой стороны, книга «Песнь песней» говорит о естественном, об отношениях между мужчиной и женщиной в контексте Божьей любви. Так вот, мир сегодня, к сожалению, идет к неестественности. Мир сегодня очень и очень быстро идет как раз вот к этим отношениям, какие были в Содоме и Гоморе. И нам очень легко сбиться с пути. Нам очень легко понять, что так оно и должно быть. Не должно. Священное Писание говорит, что не должно. Но теперь мы с вами подходим к тексту. Я напомню, что многие считают, что перед нами здесь 5 замечательных песен. Помните, Соломон написал 1005 песен. Вот про 1000 не знаю, а 5 есть прямо здесь, в этой книге. Перед нами история сельской девушки и неизвестного пастуха, который потом оказывается царем Соломоном. Эти события происходят в земле колена Ефрема, а также часть событий происходит и в Иерусалиме. Эта девушка видит пастуха и влюбляется в него. Пастушок уходит, обещает вернуться, возвращается не так скоро, как она надеялась. но все же возвращается. И оказывается, что это никто иной, как царь Соломон. Ну и потом место действия книги переносится в Иерусалим. Кстати, я думаю, что во второй части перед нами совершенно не обязательно продолжение первой части. Во второй части, возможно, перед нами отдельная история. Мы с вами к этому еще подойдем и будем об этом говорить. Из 3000 притчей Соломона у нас всего 950, а из 1005 песен всего 5. Я думаю, что это очень неплохо и очень не случайно. Это именно то, что Господь захотел нам открыть. Перед нами замечательная песнь любви, которая предостерегает и от излишней аскезы, и, с другой стороны, от распущенности. Перед нами, конечно, не сериал, не мыльная опера и не эротическая пьеса. Многие, к сожалению, читая эту книгу, воспринимают ее как эротику. Помню, как один пастор объяснял: «Я не допущу, чтобы молодые читали вот такую эротику». Вот он не допустит. Послушайте, а он допустит, чтобы молодые видели настоящую эротику, причем гадкую, мерзкую эротику, порнографию? Я не буду сейчас разделять значение этих слов. Я знаю, что есть люди, которые говорят, что это разные вещи. Я не согласен, это не разные вещи. Так вот, молодые люди, да, мы с вами отметили, что книгу эту разрешали читать евреям только когда они достигнут 30-летнего возраста. Но сегодня я думаю, что пусть люди читают подлинный шедевр красоты, книгу «Песнь песней». Итак, первая песня. Перед нами жених, невеста и девы Иерусалима. Это хор дев Иерусалима. Мы с вами читаем первую главу «Песни песней». И я думаю, что начать мы можем прямо со вступительных слов «Песнь песней Соломона». Это название книги, но этот текст есть в рукописи. Это настоящая народная музыка. И это Бог, который обращается к своему народу. Из многих песен составлено это. Ну и другой вариант – это песня, которая лучше всех других. Первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Поцелуй считался тогда обещанием мира. То есть люди целовались для того, чтобы показать, что в их отношениях будет мир. Они не будут воевать, они не будут друг на друга нападать. Это знак мира. Кстати, в слове «Соломон» или «Шломо» присутствует смысл «мир», «шалом». Тот же смысл «шалом», «мир» есть и в названии города, где царствовал Соломон. Это город мира, это Иерусалим. Тоже относится и к Суламите. Исходя уже из ее имени, она тоже дочь мира. Но и теперь Господь несет нам свой мир. «Мир оставляю вам, мир даю вам», говорит Христос. Господь несет нам свое слово. Он обращается к каждому из нас лично. И для каждого из нас чрезвычайно важно возвращение к его слову. Он возвращает нам подлинный мир. Обратите, пожалуйста, внимание. Если говорить просто о героях Ветхого Завета до Иисуса Христа, то мы приходим к мысли, что никто не мог этого сделать. Ну, например, Моисей олицетворяет собой закон. Мы же с вами не случайно говорим «закон Моисея». А Аарон представляет или олицетворяет священство. Давид олицетворяет царей. Мог бы и Саул, конечно, но Саул отвернулся от Бога, отвернулся от служения. И при этом мы с вами знаем, что Моисей был косноязычным. При этом мы знаем, что у Давида был свой грех. При этом пророк Исаия признается, что у него нечистые уста, Он сам живет среди народа с нечистыми устами. При этом Иеремия говорит, что он еще дитя, потому что ни один пророк не мог провозгласить то, что провозгласил Иисус Христос. Он провозглашал самого Бога и провозглашал самим собой. Он, Бог, несет людям Бога. Своей жизнью, своим страданием, своей смертью, своим воскресением Христос несет людям не просто весть о Боге. Весть – это одно, и это еще не все. Христос несет людям самого себя. Слышите ли вы сегодня Христа через Его Слово? Ощущаете ли вы Его поцелуй глубочайшего и величайшего мира? Знаете, это замечательно. Это очень лично. Это, я все-таки использую слово, был не уверен, использовать его или нет, но использую. Это интимно. Имеющий уши слышать, да услышит. А вы услышали? Если да, то вы можете сделать следующий шаг. Вы можете попросить о поцелуе, который как бы запечатывает этот брачный договор. Так происходит на свадьбах. Ведь да, вы же знаете, многие из вас были на свадьбе, если не собственной, то хотя бы кого-то из знакомых, друзей. Когда в конце бракосочетания, в конце церемонии, я, как служитель, говорю невесте и жениху, поздравьте друг друга поцелуем. Это не просто для того, чтобы люди покричали: «Вау, как здорово!» Это для того, чтобы поцелуем был запечатлен тот брачный договор, который заключили они перед Богом и людьми. Они сказали «да», они дали друг другу обещания, они обменялись обручальными кольцами, а теперь они подтверждают этот договор своим поцелуем. Вот так же происходит и в отношениях со Христом. Христос дает нам свободу. Мы свободно приходим к Нему и по собственному желанию посвящаем Ему свою жизнь. И в личных отношениях со Христом, нашим Спасителем, эта жизнь и формируется. Для многих христианство сегодня становится чем-то вроде хобби или чем-то вроде приятного времяпрепровождения. Но тут с самого начала: «Да лобзает, или пусть целует он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». А вы сегодня? Вы можете о себе сказать, что вы чадо Божие? Вы можете сказать, что вы по-настоящему принадлежите Ему?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, не случайно лобзание его лучше вина. Я думаю, что вы помните, но я еще раз перечитаю. Послание к Ефесянам, 5 глава. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот альтернатива. Либо человек упивается вином, либо он исполняется Святым Духом. Интересно, что человек, переживающий алкогольную интоксикацию, тоже начинает петь. Но его песня – это никак не песня хвалы, обращенная к Богу. Это совершенно другая песня. «Ласки твои лучше вина». Знаете, опять-таки, я повторюсь, иногда у нас бывает такое пресное ощущение, пресное восприятие христианской жизни. Есть ли в вашей христианской жизни восторг? Конечно, восторг не должен быть определяющим. Но если его нет, если все просто превращается в нечто механическое, то мы упускаем чрезвычайно важный аспект христианской жизни. Есть люди, которые почему-то боятся, что не получат Божью благодать. Ну вот, я недостаточно хорошо себя вел, я плохо служил и так далее. Однако поймите, пожалуйста, что Бог хочет, по-настоящему хочет поделиться этой благодатью с вами. Он богат благодатью, и Он открывает ее вам. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Спаситель. Знаете ли вы, друзья, что такое настоящий шалом, настоящий мир, настоящий покой? Покой, обретаемый в Иисусе Христе. Покой в том, что искупление уже совершено. Где вы находите свой покой? Христос говорит: «Иго мое легко». Да, это бремя, оно не тяжко. Да, это иго, оно легко. Знаете, почему не тяжко и легко? Потому что мы разделяем это бремя с Ним, потому что Он несет наш груз. Еще раз первый стих. «Да лобзает Он меня лобзанием уст своих, ибо ласки Твои лучше вина». И в некоторых других переводах: «Любовь Твоя лучше вина». Лучше того, что считается лучшим. Когда он говорит о вине, это действительно дорогое вино. Это действительно лучшее, которое только можно себе представить. Но Божья любовь, Божья милость еще лучше. Я молю Бога о том, чтобы Дух Святой приводил нас к Нему. Причем приводил по-настоящему. Приводил в настоящем любовном экстазе. Я понимаю, что некоторые из вас уже покраснели, но это же настоящий экстаз принадлежать Ему. Это великая принадлежность и великое счастье жить вместе с Ним. Да, я говорю сейчас о том, что мы с вами очень плохо знаем и очень плохо переживаем. Мы любим играть в церковь. Но совершенно иное дело прийти ко Христу, чтобы радоваться неизреченную радостью в том, кого не видя, верим. Опять-таки, если наша жизнь наполняется радостью только тогда, когда радостно вокруг, то грош ей цена. Ну, потому что тогда получается, что это наша радость. Знаете, чем отличается Божья радость от нашей? Наша радость обуславливается какими-то событиями. Божья радость обуславливается тем, что Бог есть, и Он любит нас. Пророк Аввакум заканчивает свою книгу так: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, кто-то из вас, особенно городских, таких как я, слушает это и не понимает. Ну и что? Ну и не будет. Ну в магазин пойду, куплю. А не пойдешь в магазин и не купишь, потому что тогда это все выглядело принципиально иначе». 18 и 19 стихи. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Помните, как молодой человек бежит к своей возлюбленной? Знаете, почему он так бежит? Потому что Бог его делает таким. Я начал сегодня с разговора о совершенном муже и совершенной жене. И кто-то из нас подумал: да у меня такого нет. Хотите, чтобы было? Обращайтесь к Богу. Он может и даст вам это. А мы с вами возвращаемся к тексту. Это книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои». Влеки меня. Про что это? Знаете, если Христос не привлечет нас, то мы не можем прийти к Нему. «Влеки меня», говорим мы сегодня Христу. Христа помазали и при рождении, и при погребении. Второй стих. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Третий стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою». С одной стороны, его имя, его помазание. С другой стороны, мы вдруг понимаем, что мы-то не способны на это. Нам не хватает чего-то очень-очень важного. Есть люди, которые разными способами приводят себя в восторг. К сожалению, даже в христианской церкви такое бывает. «Ой, давайте поставим на служение вот этого музыканта. Когда он играет, все женщины прямо плачут. Я надеюсь, что плачут они, потому что он хорошо играет, а не потому что у них уши закладывает и сердце замирает от отвратительной игры. Но даже если хорошо играет, знаете, не надо пытаться ввести себя в какое-то духовное состояние. Это очень опасная история. Люди, которые говорят, ну, я вот сейчас вот это послушаю, я это спою. Зачастую есть опасность того, что мы начинаем себя накручивать. Девушка обращается к своему возлюбленному и говорит, «Влеки меня». И дочери Иерусалима отвечают, «Мы побежим за тобой». Христианская жизнь – это слишком высоко для меня. Мне самому до этого не дойти. Именно поэтому я говорю, «Влеки меня! Боже, привлеки меня к себе! Я не могу войти на этот уровень!» И я обращаюсь к Богу. Я говорю, «Боже, я не способен! Боже, во мне нет силы слышать Твой голос, приближаться к Тебе, повиноваться Тебе. И вот я прошу Тебя, создай и возгрей во мне это желание. Укрепи мою волю, дай силу. Да, привлеки, влеки меня к себе». Господь говорит через апостола Павла, «Сила моя совершается в немощи». Я вижу немощь, когда смотрю на себя. И вот в этот момент и по этой причине я повторяю, «Влеки меня, Господи!» Мы начали сегодня читать «Песнь песней». Мы начали говорить о поцелуе мира. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Мы стали говорить о том, что христианская жизнь, восторг, воодушевление христианской жизни лучше всего, что можно себе представить. «Ласки твои лучше вина». Мы стали говорить с вами сегодня о проявлении христианской жизни, мы благоухание Христа. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». И мы пришли к тому, что для нас самих по себе это нереально. Мы сами не можем этого сделать. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои». Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Христианская жизнь, как говорил один мой хороший знакомый, наставник, проповедник, христианская жизнь – это совсем не сложно. Христианская жизнь – это просто невозможно. Только один Христос мог прожить христианской жизнью. И только Христос может прожить ею, живя в вас и через вас. Вот наше дело сказать ему: «Влеки меня». И когда он влечет, быть послушным ему. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.